говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов. У микрофона Александр Бубраков. Сразу после новостей программа «Все свободны».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. В Дербенте обезврежено взрывное устройство. В Москве прошла акция в память о событиях 93-го года. Инспекторы МАГАТЭ посетят новый иранский завод 25 октября. В городе Дербент в Дагестане обезврежено мощное взрывное устройство. Как сообщили в управлении ФСБ по Дагестану, оно было заложено в багажнике легкового автомобиля, который стоял во дворе жилых домов. Взрывное устройство, мощность которого оценивается в 10 килограммов в тротиловом эквиваленте, было обнаружено в субботу вечером. Операция по его разминированию, в ходе которой временно эвакуировали жителей трех домов, продолжалась до середины воскресенья. В Грозном убит сотрудник милиции. Как сообщили Интерфаксу в правоохранительных органах Чечни, тело милиционера со следами огнестрельных ранений нашли ночью на улице в Октябрьском районе города. Табельное оружие милиционера, который в момент убийства находился на дежурстве, похитили. В Москве прошла организованная коммунистами акция в память о трагических событиях октября 1993 года. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, выступая на митинге, выразил сожаление в связи с разгоном Верховного Совета России и распадом СССР, сообщает Интерфакс. Более 500 сторонников КПРФ, оппозиционного лидера Эдуарда Лимонова и движения «Левый фронт» после митинга организовали шествие к Дому правительства, где провели панихиду по погибшим. В результате событий октября 1993 года, когда противостояние президента России Бориса Ельцина и Верховного Совета переросло в вооруженное столкновение в Москве, погибли, по официальным данным, более 120 человек. На западе индонезийского острова Суматра продолжаются поиски жителей нескольких деревень, полностью уничтоженных в результате сильного землетрясения. По данным властей, в этих населенных пунктах, до которых лишь недавно добрались спасатели, проживали около 650 человек. Если подтвердится их гибель, число жертв стихии на острове превысит 1300. В Индонезию продолжают поступать помощь со всего мира. В городе Паданг, наиболее пострадавшем от землетрясения, работает и группа российских спасателей. Два самолета МЧС России прибыли в Индонезию в субботу.
Наши врачи прошли уже не одну катастрофу и очень опытные в этих делах. Поэтому мы сделаем все возможное, все свои силы бросим, все свои знания для того, чтобы помочь бедным пострадавшим людям.
Сказал начальник аэромобильного госпиталя МЧС России Александр Иванюсь.
Радио «Свобода». Новости.
Инспекторы Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ посетят новый иранский завод по обогащению урана в городе Кум 25 октября. Об этом в воскресенье заявил глава МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей, который находится с визитом в Тегеране. Информацию подтвердил также руководитель иранского агентства по атомной энергии Али Акбар Салехи. На недавних переговорах в Женеве Иран согласился допустить международных специалистов на свой новый завод, о существовании которого стало известно в сентябре. Мировое сообщество опасается, что Иран тайно разрабатывает ядерное оружие. Тегеран это отрицает. При въезде на территорию международного аэропорта Багдада в воскресенье недалеко от блокпоста взорвался грузовик, перевозивший топливо. Ранены по меньшей мере 5 охранников. Кроме того, загорелись 4 других цистерны, предназначенные для нужд американских военных. Охрана аэропорта утверждает, что взрыв произошел по вине водителя грузовика, который развел огонь рядом с машиной, чтобы приготовить себе еду. Полиция же заявляет, что в машине сработало взрывное устройство. Премьер-министр Китая Вэнь Цзябао находится с трехдневным визитом в Северной Корее. По прибытии в аэропорт Пхеньяна его встречал лично лидер КНДР Ким Чен Ир, который редко появляется на публике. Как ожидается, в ходе переговоров лидеры двух стран затронут тему ядерной программы КНДР. Ряд соседних стран и США рассчитывают на то, что Цзябао удастся убедить северокорейское руководство вернуться за стол шестисторонних переговоров по этой проблеме. КНДР отказалась от участия в диалоге с ведущими мировыми державами в апреле, а спустя месяц провела новые ядерные испытания. Босния подала заявку в НАТО с просьбой предоставить ей план действий по присоединению к Североатлантическому союзу. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, приветствуя просьбу Боснии, отметил, что стране еще предстоит повысить стандарты демократии и улучшить эффективность вооруженных сил.
Босния и Герцеговина должна будет продолжать и, более того, наращивать реформы, включая и реформы демократических институтов страны.
Сказал глава НАТО. Соседи Боснии, Албания и Хорватия стали членами НАТО в прошлом году. В Греции продолжается голосование на досрочных парламентских выборах. Наибольшие шансы На победу, согласно прогнозам, у оппозиционного всегреческого социалистического движения, которое возглавляет Георгиос Папандреу. Проведение внеочередных выборов инициировал нынешний премьер Костас Караманлис, заявлявший, что правительство нуждается в новом мандате общества для принятия важнейших мер по выходу из экономического кризиса. Именно растущее среди населения недовольство экономической политикой правительства, а также его неспособностью справиться с коррупцией, может привести к смене власти в стране. Более 40 петербургских писателей и ученых, в числе которых поэт Александр Кушнер, председатель петербургского пен-клуба Константин Азадовский, историк Евгений Анисимов и другие, направили президенту России письмо с протестом против строительства Охта-центра. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольцкая.
В своем письме петербургские писатели и ученые выразили сомнение в том, что президент России владеет полной информацией о том, чем грозит городу Газпромовская башня. Они пишут не только о том, что по результатам официальной экспертизы треть исторических видов будет уничтожена, что на Охте погибнет комплекс археологических памятников, что нарушен целый ряд федеральных и городских законов, но и о том, что башня запланирована на месте геологического разлома, реагирующего на сейсмические колебания даже на Кавказе и в Карпатах. Письмо не поможет, но бороться надо, считает один из подписавших его историк Яков Гордин.
Это чрезвычайно опасный прецедент, потому что если можно один раз наплевать на закон, на традицию, на международное общественное мнение, на ЮНЕСКО, значит можно все.
Письмо заканчивается словами: реализация проекта будет означать конец Петербурга как уникального архитектурного ансамбля, который является духовным и историческим наследием всех граждан нашей страны. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На Храмовой горе в восточной части Иерусалима произошли столкновения полиции с палестинцами. Ранение получил один полицейский, задержаны трое участников беспорядков. Волнения вспыхнули после того, как мусульмане попытались пройти к святыням на Храмовой горе, закрытой на некоторое время по соображениям безопасности.
Говорит Радио Свобода. Это программа «Все свободные», в студии Виктор Шендерович. В прямом эфире со мной художник Борис Жутовский. Добрый вечер. Да, Боба. Я, Борис Иосифович Жутовский, был гостем моей первой программы. Это было 6 с лишним лет назад. В начале той программы я заранее извинялся, что уж он будет мне Боба, а я ему, если он вдруг назовет меня Витенька, чтобы никто не удивлялся, потому что мы действительно давно знакомы, и было бы немножко противоестественно, чтобы мы вдруг на этот час перешли на имя-отчество.
Правда.
Борис Иосифович Жутовский, гость программы в прямом эфире. Вот, стало быть, 6 лет. Я прочел, перед тем, как идти сюда, прочел наш разговор 6-летней давности. Вот про что мы там говорили. Говорили мы про мысль Натана Эдельмана о том, что свободы в России длятся 10-12 лет, ты рассказывал.
Да, это была у Тоника такая идея.
Тоник, вы были близко
знакомы? Да, мы со школы.
Со школы вы учились вместе? Одноклассники?
Да. Не одноклассники, одношкольники, они на год были старше.
Свободы длятся 10-12 лет, а потом снова. А он не говорил вот это вот снова, промежутки между этими всплесками свободы? Он не называл случайно период?
Не свобода.
Не свобода. Нет, это понятно, но длительность, он никаких прогнозов.
Нет.
То есть это такое стабильное, нормальное состояние России, в котором время от времени встречаются такие всплески, да?
Я думаю, не только России. Я думаю, что это вообще человеческая природа, генетика вида, я бы сказал. Все время дерутся, все время воюют. Я не помню, где-то я прочел некоторое количество лет тому назад, что записанную историю человечества оно не воевало 30 с небольшим лет.
Ух ты!
А все остальное время где-нибудь, кто-нибудь, за что-нибудь, против кого-нибудь обязательно дрался.
Это правда.
Я думаю, что это поведение стаи. Так себя ведет стая.
Ну, стая не так себя ведет. Стая, если мы уж ударяемся в этологию, да, в науку о животных, там все-таки это носит рациональный характер всегда. Да?
Рациональность – это выдуманная вещь. Рациональность – это то, что мне кажется важным, нужным и порой справедливым.
Нет, рационально с точки зрения вида. Ну, да? То есть вид не будет заниматься самоуничтожением. Он может вымереть в дарвинизме, да, но он сам себя не будет уничтожать, правда?
Подожди, но поумнели-то для чего? Для этого и поумнели. в отношении к другим животным.
Чтобы себя уничтожать.
Конечно.
То есть ты довольно, довольно скептически смотришь на эту эволюцию.
Безусловно.
Да. Значит, 30 лет записанную историю не воевали. Но, тем не менее, вот разные людей-то много, да? И кто-то из них способен на рефлексию. Кто-то из этих 6 миллиардов, да, каждый раз способен на рефлексию, способен осознать, что происходит.
Да, наверное.
Но они, видимо, всегда в меньшинстве.
Конечно.
Как правило, этих людей не спрашивают.
Нет. Вернее, может быть, они кричат, они галдят, их никто не слушает, все равно дерутся. От них остаются скрижали, а люди продолжают драться.
Но иногда все-таки читают скрижали.
А иногда читают скрижали.
Иначе совсем было бы грустно, что все-таки некоторые скрижали прочтены. И, в общем, некоторым образом изменили движение человечества. Или не изменили.
Ты понимаешь, какая...
Вот если бы не было скрижалей, ни тех, ни ветхого, ни нового, ни Будды, там, если бы их никого не было, человечество бы сильно по-другому выглядело?
Да я думаю, наверное, да, все-таки. Думаю, да.
Значит, все-таки имеет смысл писать скрижали.
Да, имеет смысл. Конечно, существует прогресс, теперь просто живьем не жрут. Существует прогресс, но у меня такое ощущение, что мы ведь все экстраполируем проживаемое время на человеческую жизнь. Как правило, события, о которых мы говорим или размышляем, или спорим, у этих событий незримый знаменатель – человеческая жизнь. А все происходящее – это числитель. А на самом деле, как мне кажется, прогресс и изменения происходят гораздо длиннее.
Мы не успеваем осмыслить.
Мы не успеваем осмыслить этого.
У тебя надежда вот на такую длинную
нет,
историю?
Нет, надежды у меня нет никакой. Я не про надежду. Я просто про то, как живет вид на земле. Вот я так думаю. А надежда, какая надежда? О чем ты говоришь? Белые тапочки и красота.
Это надежда всякого частного человека. Я сейчас говорю о надежде представителя вида.
Слава богу, что по теперешним сообщениям, слава богу, что у меня есть близкие родственники, похороненные в Москве, и меня можно к кому-нибудь прикопать. А по последним сведениям из газет уже нету места на кладбищах, уже все места заняты.
Вот, слушай, раз ты вспомнил о близком родственнике, значит, к которому у тебя есть куда прикопать, расскажи про историю отца, я ее не буду врать, знаю, но расскажи эту историю.
Ну, господи, боже мой, давнишняя.
Где это место замечательное?
Давнишняя история. Отец был направлен в 1937 году. Они поехали, в то время была такая политика у страны, устраивать такой всенародный шухер для того, чтобы отвлечь внимание от посадок, от паршивой жизни, от всего прочего. От посадок в основном, конечно. Это были папанинцы, это были челюскинцы, это были всякие завоевания Северного полюса, там ля-ля-ля, 3 рубля. Пропал летчик Ливаневский.
Да.
Шли слухи, он сбежал в Америку, еще у нас же враги и перебежчики. Вся история Советского Союза состояла из этого.
Советского Союза, а Курбский? Ладно, Советского Союза. Место такое.
Не хочется про Курбского. Хочется все на большевиков.
Да.
Очень хочется все на большевиков.
Да.
Вот, и они уехали, да, пропал летчик Ливаневский, была организована экспедиция по поискам летчика Ливаневского. Полный бред, потому что они отправились в августе месяце на остров Рудольфа. Это ЗФИ, земля Франц Иосифа в Арктике. Август месяц. В сентябре наступает полярная ночь. Кого искать? Где искать? Как искать? Ночью, черт знает. Бред. Они прозимовали там, и весной 1938 года благополучно отправились в обратную сторону. Самолеты тогда летали с посадками. Это ЗФИ, Диксон, Амдермар, Архангельск, Москва. Вот так. И на последней посадке в Архангельске они позволили себе расслабиться, забыв про сухой закон. И на взлете ударились шасси о дамбу. только что прошло в наводнении, поэтому земляные дамбы загораживались на аэропорт от Папка.
Да,
да. Пробит был бензиновый бак, и самолет загорелся ударом о воду. Значит, Бабушкин посадил его на воду ударом о воду.
Это тот самый летчик Бабушкин,
да,
именем которого улица в Москве, да, тот самый летчик Бабушкин.
Да, да, да.
Просто слышал название.
Да, да, да. Вот. И именно его так и называют, улица летчика Бабушкин, да, да, потому что был еще Бабушкин революционер какой-нибудь. Вот. Он был убит. А самолет посадили на воду, и отец стал выгонять всех, чтобы они плыли к берегу под вине. Только что прошел лед, траву. Вот, а в заднем отсеке бился бортмеханик. Заклинила дверь от удара. И бился бортмеханик, а врач экспедиции Рослис пытался помочь ему открыть дверь, чтобы выпустить. Отец не уходил, ожидая, что они выберутся. И в этот момент, значит, самолет вдруг лоп и пошел на дно. Вот так они и погибли, четверо. То есть Гурский, Россельс, отец и убитый Бабушкин. Остальные выплыли. Выплыли и выжили. И, по-моему, даже никого не посадили потом, позже.
И вот расскажи о встрече у могилы.
А, да, это...
Сюжет поразительный.
Это очень милая история, трогательная, печальная. В 76-м году мой дружочек, скрипач, лауреат премии Чайковского, конкурса Чайковского первого, он Ван Клиберн, на пианино, угу. А этот на скрипочке себе наиграл.
Его зовут?
Марк Лубоцкий.
Марк Лубоцкий,
Марк,
да.
Лубоцкий. Вот, и он решил эмигрировать. Он сказал, что он уже не может играть в перерывах на заводах, в обеденный перерыв играть сонаты Баха. Значит, и он решил эмигрировать. Ну и говорит мне Борька, скажи, а мы могли бы по могилам поехать, попрощаться? Тогда же уезжали навсегда, это было насмерть навсегда. Он говорит, только вот на Новодевичье у меня, не знаю, как попасть. Я говорю, да господи, у меня пропуск есть, что там, говорит, пойдем. Мы поехали, идем по дорожке, поворачиваем, подходим к Максиму Горькому, к самолету, чуть дальше проходим. И подходим к месту, и он начинает там что-то пыль вытирать, травку выдергивать. Я совершенно похолодел животом, говорю, Марик, это кто? Он говорит, это мой дядя, он погиб в 38-м году в экспедиции. Я говорю, Марик, посмотри налево-то, налево посмотри. И через нишу, ниша праха моего отца.
А это был тот
доктор? А это был доктор Россельс.
Россельс, это его...
Да, это его родной дядя. То есть, короче говоря, страх существования был так велик, что мы всю жизнь никогда об этом не говорили.
Дружа много лет.
Да, вот тебе...
Да, частная длинная история, такой Дюма, такой немножко Дюма.
Ну, сага о Форсайтах все
Сага о Форсайтах как минимум, да. А, сразу в современность, сразу в сегодняшний день, ходишь ты на суд... к Ходорковскому Лебедеву.
Да.
Вот твоя книга, о которой мы говорили в прошлый раз, это книга, которую ты делаешь сейчас много лет уже, да, вот та называлась «Последние люди империи». И там, я скажу тебе, сейчас поймешь, почему я об этом вспомнил, там поразительный состав этих людей империи. Там гении, там великие ученые, великие артисты, грандиозные чистые люди, и рядом с ними там какой-нибудь Судоплатов, допустим, да? И ты говорил...
Райхман.
Да?
Райхман.
Да, Райхман. Палачи. По-русски.
Так, конечно. Так,
такие серьезные палачи. И ты в тот раз объяснял, что тебе интересны люди с судьбой по модулю, да, вот не, так сказать, не важно не положительный, отрицательный, а важно размер личности, судьбы.
Да,
да,
конечно.
Вот лицо интересно. Как, извини за жесткую такую аналогию, как патологоанатома не интересует биография, да,
да,
того,
конечно,
который перед ним на столе, да, а его интересуют профессиональные вещи. Тебя интересует то эти вот морщины, то, что кладет время на лицо, то, что делает человека, да?
Да, конечно, конечно.
Вот ты ходишь туда как историк, как художник, которому важно увидеть просто эти лица и запечатлеть, или в этом есть какое-то еще там наполнение? А, тебе интересно рисовать? Вот Судоплатова интересно. А вот прокурора Лахтина тебе интересно рисовать?
Нет. Нет. Я хожу туда, во-первых, по заданию. Это работа. Мне предложили эту работу в «Новой газете», и я хожу туда. Работая.
Не лукавь, Вова.
Нет, я не...
Не на все работы ты тебя можно нанять.
Это правда.
Не на все работы ты ходишь, куда тебя нанимают.
Ты сорвал фишку, я хотел сказать.
Да.
Дальше я хотел сказать, конечно, если бы это было мне неинтересно, я то не пошел, естественно. Нет, Лахтина мне неинтересно рисовать, и судью мне неинтересно рисовать. Мне... Но пошел-то я туда, чтобы посмотреть. Я же не знаю, кого я там увижу. Мне интересно посмотреть. И вот этот калейдоскоп лиц, которые там существуют, это, конечно, большой театр. Это большой театр. Я до сих пор меня занимает такая проблема, почему так беспомощны судья и прокурор? Почему они так незатейливы.
Хорошее слово, незатейливы. А им не надо, можно я отвечу?
Да.
Им не требуется быть затейливыми, потому что в конкурентном процессе, да, если ты такой незатейливый, то ты проигрываешь процесс, тебя не берут на второй, ты вылетаешь просто из обоймы. Ты не прокурор, ты плохой судья, да, если ты плохо ведешь процесс, да, не контролируешь, да, и так далее. А когда нет конкуренции, то не надо быть затейливым. Они выигрывают этот процесс, прокуроры, они это знают, что, будучи полностью деградированными личностями, да, не способными ни связать пару слов, ни посмотреть, где находится остров Гибралтар, да, ни сформулировать ничего, да, вот этот прокурор, который зачитывает документ и пишет подпись «Виктория Роуд», и Лебедев ему говорит: «Это адрес». Да? Вот после такого одного случая, да, попавшего в газеты, прокурор в любой там стране с хохотом, свистом, визгом, вываленный в перьях дегтя, да, улетает с работы. Все. Да? Он продолжает как ни в чем, потому что им не нужно быть затейливым. Ну, извини, я тебя перебью.
Да ради бога.
Нет, давай.
Мне интересна просто твоя точка зрения. Не знаю, мы, черт его знает. Во всяком случае...
Они совсем простые, да?
Убого простые. Убого просты, примитивно настырны и говорят какие-то невероятные совершенно вещи. Вдруг они в одном из последних заседаний чтения обвинительного заключения стали, значит, перечислять гонорары адвокатов защиты, пытаясь, вероятно, вменить в вину.
Подкуп,
подсудимым,
не
нет, подсудимым, что у них огромное количество денег, вероятно, и поэт...
Не затейливый. Но, понимаешь, Боб, вот опять, из тех времен, из которых я и тем более ты, да, ведь богатство человека, такое вопиющее богатство, вот когда у человека там один на восьми комнатах, как говорил Шариков, да?
Ну, да,
это же состав, состав преступления, по факту, да?
Ну, конечно.
Ну, богатый. Богатый – это значит толстый, мерзкий, противный, людей не любит, да, кровопийца народный и так далее. Поэтому они очень точно давят на больные железы, так сказать, да, народу. Богатый – значит враг. Чего-то.
Ну да, но они ведь лгут, потому что на самом деле эти богатые делали огромное количество добрых дел. И потом судят ведь не за богатство. Это не предмет осуждения.
Ты мне рассказываешь?
В данном случае.
Да.
В данном случае. Судят-то совсем за другое, якобы.
Якобы. Да. Олег из Москвы, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Во-первых, у меня вопрос к вам, Виктор. Остров Гибралтар – это какая-то аллюзия к Аксенову, или это просто такая оговорка?
Нет. Это в документах обвинения фигурировал остров Гибралтар.
Да.
Вот и все.
Ну, это просто замечательно.
Поэтому, просто... помните, у Ильфа и Петрова, значит, этот несчастный спятивший географ, который не обнаружил Берингова пролива, да? У этих ребят, так сказать, свои представления о карте мира. И еще раз говорю, вот одного этого, с моей точки зрения, острова Гибралтара, произнесенного в судебном заседании, было бы в нормальной стране достаточно, чтобы их с позором погнать. Ну, не погнали. Олег, давайте лучше вопрос у нас Борис Иосифович.
А вот вы рисуете на суде Москве. Я знаю, что вот «Эхо Москвы» какой-то конкурс проводит вот здесь, на «Свободе». А где ваши рисунки? Они где-нибудь в интернете выставлены?
Давайте я вам расскажу. Это в «Новой газете».
В «Новой газете». В интернете они выставлены, вероятно, на сайте «Новой газеты».
Да. Ну вот эти графические портреты, они развивают, ну, по стилистике абсолютно, это та серия вот этих портретов последних людей империи. А Ходорковский и Лебедев – это ведь уже другие люди? Или это еще...
Нет, это же две разные вещи. Это две разные вещи, абсолютно. Это...
Есть какая-то генетическая связь? Я сейчас говорю не про эстетику, я сейчас говорю про ощущения от лиц. Лица поменялись?
Нет. Нет. С какой стати? С какой стати? Ты опять спешишь. Ты опять свою жизнь кладешь в знаменатель. Коротко. Коротко. Лица поменяются через 200, через 300 лет. Вот так вот.
Да неужели?
Да, конечно.
А мне кажется, что немножко быстрее. Смотри, те лица, которые мы видим, да, вот на Репинских, да, картинах, вот Государственный совет, да, тот же самый.
Ну, Государственный совет, там же лиц не видно, там же одно золото ближе.
Да.
Ну, бакенбарды,
усы. Тем не менее, когда мы видим старые фотографии начала века, чеховское время, да, ну, и то... когда мы видим потом... лица там 30-х годов, уже изменения есть.
Ничего подобного, это просто...
Другой социальный слой просто?
Да ничего подобного, это просто фотография изменилась, как техника, вот и все.
Да?
Конечно.
А лица те же?
Там же надо было садиться и там и замереть, пока он наведет, потом из-под этого черного чулка вылезет.
Они просто стали живее, по-твоему?
Ну, конечно.
А это те же лица?
Конечно.
То есть антропологически за век не изменились лица?
Витенька, успокойся, нет.
Приятно. Значит, все не так безнадежно, может быть. Владимир из Тульской области. Здравствуй, в эфире.
Здравствуйте. Вот если в конце концов судьи скажут, что преступление Ходорковского доказано, и какой же срок-то они ему припаяют?
Это к суду вопрос. Я ведь не...
Это к суду. Но сам Ходорковский считает, что будет пожизненное. Перед процессом были прогнозы о 15 годах. Неважно, какой срок они ему припаяют. Если он, дай бог, останется жив в тюрьме, то он выйдет на свободу, как только навернется этот режим. Да? Он, как только кончится этот режим чекистский, неважно, кто там у них на флаге нарисован, да, как только чекистский режим де-факто кончится, Ходорковский очень скоро будет на свободе. Да? Поэтому совершенно неважно, сколько они ему впаяют, потому что они его из тюрьмы не выпустят. Да? Если он просидит 15 лет, они еще будут у власти, они посадят его... Это, знаете, как Сталин тоже был незатейливый человек. Да? Кончался срок, навешивали новый, давали еще десятку. Все знали, вторая десятка. Это был такой в 48-м году, это был совершенно типичный случай, когда начали выходить. Поэтому про это можно, как говорится, особо не заморачиваться. Николай, короткий вопрос. У нас полторы минуты до конца эфира.
Алло, у меня вот к вам вопрос. А что вы видите, когда рисуете в их глазах? Страх, недоумение или еще что-то? Вот.
Спасибо.
Передайте.
Минута есть.
Я вам должен сказать, что я там вижу все. А главным образом рисую то, что я хочу там нарисовать. В этом моя профессия.
Ты волюнтарист. Хуже Хрущева.
Я профессионал.
Так, ну, это очень интересная тема. Мы за полминуты не уложимся, но начни сейчас. А, значит, ты знаешь то, что ты хочешь нарисовать?
Конечно, конечно. Мои рисунки, там моя подпись.
Но выражение лица, лица-то чьи? Вот то выражение лица, которое у Лебедева на твоем рисунке, это чье выражение лица?
Это Лебедева выражение оно лица, которое я хочу видеть.
Импрессионист практически. Не ругаться?
Не играет терминами, в которых ты не разбираешься.
Нет, почему? Впечатление. Ты передаешь, так сказать, впечатление.
Импрессионисты – это уже имя собственное. Понимаешь, это уже не... Это не импрессион. Импрессионисты.
Прости меня. Борис Жутовский на волнах Радио Свобода в прямом эфире. Мы продолжим после короткого выпуска новостей.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В аэропорту столицы Белоруссии Минска совершил аварийную посадку самолет авиакомпании «Аэрофлот». Как сообщает «Интерфакс», причиной экстренной посадки стала разгерметизация, которая произошла на борту лайнера, следовавшего по маршруту «Прага-Москва». Пострадавших нет. В городе Дербент в Дагестане обезврежено мощное взрывное устройство. Как сообщили в управлении ФСБ по Дагестану, оно было заложено в багажнике легкового автомобиля, который стоял во дворе жилых домов. В Грозном убит сотрудник милиции. Тело милиционера со следами огнестрельных ранений нашли ночью на улице в центре города. В Москве прошла организованная коммунистами акция в память о трагических событиях октября 1993 года. Более 500 сторонников КПРФ, оппозиционного лидера Эдуарда Лимонова и движения «Левый фронт» после митинга организовали шествие к Дому правительства, где провели панихиду по погибшим. На западе индонезийского острова Суматра продолжаются поиски жителей нескольких деревень, полностью уничтоженных в результате сильного землетрясения. Если подтвердится их гибель, число жертв стихии на острове превысит 1300. Инспекторы Международного агентства по атомной энергии посетят новый иранский завод по обогащению урана в городе Кум 25 октября. Об этом в воскресенье заявил глава МАГАТЭ Мухаммед Эль-Барадей во время визита в Тегеран. При въезде на территорию международного аэропорта Багдада в воскресенье недалеко от блокпоста взорвался грузовик, перевозивший топливо, а ранены по меньшей мере 5 охранников. Премьер-министр Китая Вэнь Цзябао находится с трехдневным визитом в Северной Корее. По прибытии в аэропорт Пхеньяна его встречал личный лидер КНДР Ким Чен Ир, который редко появляется на публике. На востоке Афганистана в перестрелках с талибами погибли 8 американских и 2 афганских солдат. На Филиппинах в результате наводнений и оползней, вызванных тайфуном Парма, погибли по меньшей мере 17 человек.
Все свободны на волнах радио «Свобода». Программа в прямом эфире. Мой гость сегодня художник Борис Жутовский. Мы закончили на поразительные совершенно вещи. Я даже тебя обозвал импрессионистом и был выпорот за это в прямом эфире. А тем не менее, ты знаешь, что ты хочешь нарисовать? Что ты ищешь в этих... какое выражение, да, какую эмоцию ты ловишь, да, на этом лице?
Ну, я во всяком случае стараюсь рисовать то соответственно тому, что он говорит и как он себя ведет, конечно. Они очень отличаются.
Друг от друга.
Да, конечно.
Это вообще пара из американского кино. Да. Я тоже был на суде.
Один такой тихий, такой спокойный, всегда улыбающийся, вежливый, а другой такой агрессивный, такой, как он сказал этому прокурорешке, он говорит, я тебя как тузик грелку порву.
Нет, вообще там разница в масштабах, в буквальном и переносном смысле очень очевидна, личностных масштабах совершенно очевидна. Смотри, какая интересная вещь. С одной стороны, твоя многодесятилетняя такая внятная гражданская позиция и круг общения, да, твой совершенно недвусмысленный. Это люди нетоталитарные, это люди свободные, это люди честные, да. Известные, неизвестные, это уже другой вопрос. Это люди определенного круга. С другой стороны, ты абсолютно дистанцирован от политики. Ты вот даже, как я выяснил только что, ты не в курсе, какие выборы будут в это воскресенье.
Не знаю,
воскресенье, да?
Не знаю.
Ты не в курсе, да?
Нет.
То есть тебя это позиция, или тебе просто лень выходить из ремесла, из того, в чем ты уютно и хорошо себя чувствуешь, то, что ты умеешь? Тебе туда просто не надо? Или ты считаешь это бессмысленно?
Виденька, я живу при 11-м императоре.
Каком?
При 11-м императоре.
Погоди, столько
лет. Ну, считай, потом посчитаем после эфира, я прав. При 11-м императоре.
Так.
Поэтому я очень много чего проходил, понимаешь?
То есть тебе не интересно, кто будет дюжинным, да, там?
Нет.
То есть от этого ты считаешь, твоя жизнь не изменится?
Нет. Моя жизнь изменится от моих усилий и моего внимания, и моего занятия, и работы по отношению к собственной жизни. Это моя. А от них она ничего. От них я жду только одного: внезапного нападения с бессмысленным требованием и с категорическим условием, чтобы я это немедленно совершил. Оставил квартиру, выкинулся из города там или еще что-нибудь.
А вообще это бывало, кроме того, кроме той манежной знаменитой выставки?
Нет, ну ради... Вы, пожалуйста, вы узнаете, что вас дом сносят, поэтому выселяют вас, скажем там, не в хорошо, в Мневнике, а там, как говорил покойный Илос Остер, то ли в Медвезаттину, то ли в Паскуддину. Это ему давали квартиру. С улицы Красина, ему давали квартиру. Или в Медведково, или в Бескудниково.
Боря, я сейчас буду говорить страшные банальные вещи. А скажи, ну хорошо, при советской власти, при том императоре, при котором, стал быть, ты родился, тут разговора нет. Тут расстреляют, как только откроешь рот. Но уже при некоторых следующих императорах уже не расстреливали. А при,
сажали.
А при каком-то предпоследнем уже и не сажали.
Подожди, как не расстреливали? А при Хрущеве стреляли в рабочих?
Я понимаю, но уже...
Сажали краснопевцев, группу краснопевцев и Ренделя. Последнюю.
Но уже не стреляли, а сажали.
Нет, ну, а уже стреляли, при... рабочих стреляли,
а при Горбачеве, а при Горбачеве уже не сажали. А при...
Вы начали высылать уже. Андропов придумал более изощренную.
Я понимаю. Я говорю к тому, что вот если раньше мысль о противостоянии приходила в головы только там принципиальным отважным людям, то есть принципиально отважным людям, да, то сегодня... Нет ощущения, что все-таки можно поменять правила игры, чтобы и добиться, чтобы они нас немножко уважали. Не спрятаться от них, просто тебе, спрятаться.
Тебе удается поменять правила игры?
Я стараюсь.
Ну, я говорю, тебе удается?
Меня мало, мне не хватает тебя. И еще, ну, допустим, 1100 таких, которые думают, как ты. Я не говорю по таланту там и там, так далее, художественной значимости. Я имею в виду людей, которые думают так, как ты.
Значит, тогда произойдет революция, ты победишь.
Почему революция?
Минуточку, потому что при 100 тысячах и так далее происходят революционные перемены. Ты их произвел, после чего следующие сразу за тобой отвернут тебе бошку и будут править этой страной.
Ну, в общем,
вот и все.
Нет, эту схему во французской революции прошли, да, пользуются плодами негодяя, это известно. Это когда речь идет о революции. А если речь идет о том, что придумал там Ганди, да, а про ненасильственное сопротивление, да?
Много ли Ганди придумал с Пакистаном и в Индии?
Ну, что-то придумал. Англичане, оккупационные войска ушли.
Ну, да. Да?
А почему они ушли? Знаешь, это была история, как они садились у речки, как там запрещалось собираться там от, садиться вот в этом месте у речки. Вот садились, их забирали двоих, приходили, садились четверо, забирали четверых, приходили, садились восемь, забирали восьмерых, садились 16. Через какое-то время... Оккупационные британские войска понимают, что заберешь 16, выйдет 32 и так далее, 64, 128 и так далее, 256. Значит, надо что-то менять. Они ушли не потому, что они там прозрели, да, и стали лучше, а потому что было понятно, что против них таки да народ.
Вот ты сейчас как раз заговорил о прогрессе, об изменении человечества. Уже не привязывали сипаев к пушкам,
да,
и не стреляли.
Да.
А решили, что благополучнее и умнее всего уйти.
Но
сколько лет?
Желающие стрелять, привязывать сипаев к пушкам были и в той английской армии тоже. Да? Но немножечко изменились обстоятельства.
Да ушли-то они совсем не поэтому, а ушли они потому, что это было невыгодно уже.
Но
империя была невыгодна.
Слушай, Боб, но ведь империя сейчас уже невыгодна. А мы не уходим.
Нет, как не уходим? Империя-то наша кончилась.
Как кончилась?
Ну как, где у нас республики все эти? Все кончилось.
В мозгах она еще.
Нет, ну опять.
Фантомные боли.
Опять. Ты хочешь немедленно. Ты хочешь за человеческую жизнь.
Но человеческая жизнь — это не немедленно. На нашей с тобой жизни, на моей жизни даже, не то, что на твоей, на моей жизни, да, вот я родился, когда черных в автобусы не пускали в Америке, да, глядишь, сейчас уже Обама, да, значит, это все происходит за 40 лет.
Это неожиданно совершенно.
40 лет.
40 лет тому назад убили Кинга, и вдруг
да.
черный...
Да-да-да, 40 лет.
Я все время этому не доверяю. Мне кажется, что его кто-то вытолкнул, чтобы он расхлебывал какую-то предполагаемую большую лужу, которую нельзя было расхлебать. У меня вот все время ощущение, что есть какое-то
это
коварство.
Это теория заговора.
Коварство есть.
Борис Ильич, это теория заговора. Нет, не исключено совершенно. То, что ему придется расхлебывать кашу, это безусловно. Нет. Другое дело, что не думаю, что кто-то специально выбирал черного для того, чтобы потом на него свалить. Это слишком тонко.
Ну, да, нет, это слишком прямолинейно.
Да, слишком тонкая шутка для нашего цирка, как в том анекдоте. Иван из Москвы, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот у меня будет коротенькое мнение, вот, а потом я бы хотел узнать ваше мнение по этому вопросу, но будете считать, что это вопрос.
Давайте.
Сначала маленький комментарий в отношении империи России. Вот я уже вспоминал Юрия Афанасьева, историка, который говорил, что если страна образуется неестественным, противоестественным образом захватом чужих территорий, то получается не народ, а разношерстное население, и страна такая обязательно распадается, начиная с Римской империи. Ну, можно считать, что включая Российскую империю тоже. А у меня такой, так сказать, мнение, вопрос. Понимаете, вот абсолютно равнодушие международного сообщества к тому, как в России стреляют, ведь на самом деле стреляют, и народ уничтожают, и так далее, вот, и в том числе того же Ходорковского, и так далее, вот. И вот это абсолютное равнодушие ведет явно к определенному концу. Вот ваше мнение по этому вопросу.
Спасибо. Спасибо. Значит, два, собственно, вопроса. Первое мнение профессора Афанасьева о том, что мы платим за то, что была захватом получена эта территория, да? А для меня дискуссионное мнение.
Я тоже думаю, что могут быть другие точки зрения.
Ну, как минимум, значит, вполне себе жизнеспособное, хотя не бесконфликтное, как любое, да, американское общество, которое было полностью, значит, просто полностью захвата и истребления местного населения. Значит, и тем не менее...
Живем благополучно.
Не то чтобы совсем благополучно, но... в процессе смогли осознать, осмыслить, поменять правила, извиниться, да, немножечко, ну, какой, эволюция какая-то.
Вот. Ну, в общем, могли, смогли.
Смогли, да? Ну, значит, да. От того, что у нас там Ермак Тимофеевич там, да, что-то завоевывал, мне кажется, что мы платим все-таки не за то, что Ермак Тимофеевич что-то завоевывал, мы платим за то, что мы...
не сумели с умом построить эти взаимоотношения.
Да, другие взаимоотношения, да, что мы по-прежнему...
Думаю, да.
Что мы по-прежнему, и вот действительно там второе десятилетие вроде как нас уже практически на свободе, а все равно в башке вот интонация, которой наше телевидение разговаривает там о свободных странах по периметру, презрительная, надменная, ну, да, да, такая имперская.
Ну,
имперская,
а что делать?
Имперская башка. Так что дело тут, я думаю, не в кучуме. Тут я не соглашусь с профессором Афанасьевым. А вот второе, по поводу равнодушия международного сообщества.
Ну, хорошо, равнодушие. А как оно относится к голоду в Африке, к пиратам в Сомали, к Пол Поту, который две трети страны сгноил и уничтожил? Относятся они нормально, они про себя больше думают, чем про других.
Вообще?
Маленький шухер, когда возникает на новенького, они, конечно, кидаются в это. А потом это надоедает, как всем людям.
Вообще, я даже уже говорил свое мнение по этому вопросу. Обама... когда шел в президенты Соединенных Штатов, ну, например, Обама, он не давал обязательств своему избирателю бороться за демократию в России и в Зимбабве.
Не
да,
да не
нет, было. У американского избирателя свои интересы, безопасность страны. Безопасность страны они обеспечивают, к несчастью, Ходорковского, потому что за право пользоваться среднеазиатскими военными базами, да, да, для Америки, да, для НАТО, и за газок для Европы на холодную зиму, они нам простят, разумеется, все остальное. Там НТВ, ШМНТВ, там Ходорковский. Всех, конечно, жалко. Время от времени они будут совершать ритуальные поклоны в сторону прав человека и говорить, что, ребят, так не надо, да, и так далее. Но никто не будет, конечно, всерьез менять политику Соединенных Штатов, например, в отношении Советского Союза, ну, оговорка, по Фрейду,
да.
Оговорка по Фрейду, да? В отношении Советского Союза как раз Рейган поменял. Это был такой последний романтический.
Ну,
но
да.
Другая была немножко ситуация, другое соотношение сил. Сейчас у них головная боль очень серьезная. У них есть Афганистан, у них есть, да, Иран.
Иран есть, Афганистан,
да,
есть.
Значит, а мы по этим вопросам...
У них есть Аль-Каида.
Да, вот мы, прочим... это Афганистан, я про Афганы говорю, это, собственно говоря, одна тема, да. Значит, разумеется, они решают эти проблемы решают относительно успешно, договорившись с нами. А, ребята, чтобы у нас не было в стране политзаключенных, мне кажется, это наша проблема.
Конечно.
И как ждать, что сейчас придет добрый Обама, значит, да. И освободит Ходорковского, как-то совсем странно. Вячеслав из Калужской области, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте, господа. Я вот слышал, что вот художник свои вот рисунки выставлял в «Новой газете». А вот вам не кажется, что «Новая газета» теряет в качестве после вот убийства Анны Политковской? Я, например, там читал о художнике Древине, он с Малевичем, с Кандинским вместе работал. Он признал своих, кого-то оленя он нарисовал, признал их антисоветскими, его в 1938 году расстреляли.
Вячеслав, вот тут, мне, тут, комментировать несколько разных. Давайте. Да, комментировать качество «Новой газеты» я не буду. Мне нравится, это мои друзья, я не могу быть объективен. Да? Я считаю, что эта газета по-прежнему неровные материалы, как не могут быть ровными материалы, когда идет конвейер, да? Когда тебе надо в неделю выпустить две большие газеты, все не может быть ровным материалом. Вот, газета замечательная, по-прежнему, на мой вкус. Вот, в частности, потому что там есть рисунки Бориса Жудовского, в частности, поэтому, потому что Дмитрий Муратов находит новых для газеты замечательных людей. Он по-прежнему открыт в сторону мира, да, он видит людей, он умудряется находить новые ходы. Вот, что касается второго вопроса про художников, вот давай оттолкнемся от этого, и ты расскажешь про... про художников, про этот мир, который мы, все-таки он такой не глянцевый, не театральный, не киношный, да, художники мало кого мы знаем, да, а тех, кого знаем, лучше бы не знали, да, тех, кто попадает в глянец.
Ты понимаешь, в чем дело, что есть, в общем-то, для меня философия существования как бы разделяется на две части, или успех в жизни, или самосовершенствование. Если ты отправляешься по дороге успеха в жизни, то ты, конечно, мучаешься до бесконечности, чтобы тебя все полюбили, все тебе раздали, все тебя подали, все тебя понесли, наградили, прокричали, выставили.
Выставили в правильном... В художественном смысле.
Да. И времени на самосовершенствование, конечно, мало. А если ты про самосовершенствование все время думаешь, то подходишь утром к зеркальцу, кто полентяйничал, кто ничего не сделал, здрасте. Вот иди дальше и работай. Нет, художники – это как любая другая профессия. А что мы знаем про актерскую жизнь? А что мы знаем про жизнь серьезных ученых? Мы же, человеческое общество, дико несправедливо, потому что люди, делающие грандиозные мировые, геологические или да любые открытия, серьезные, научные, получают копейки. Нобелевская премия, смешно говорить, десятая часть гонорара голливудского актера. А до Нобелевской премии надо дорасти, дождаться.
И дождаются
далеко не все.
Это надо прожить, как Гинзбург, да, под 9 десятков, да? Кстати, вот о том, что надо дождаться, ты дождался, да? Прошло каких-то 40 лет, твои картины начали покупать, да, интересоваться вовсю.
Ну, не вовсю, но интересуются, конечно, ну и слава богу.
Тебе от этого смешно, что это ты тот же самый ты, который был 30 лет назад, но нет, только с другой ценой?
Нет, конечно, меня поскребывает, мне хочется, как только я об этом начинаю думать, мне хочется, чтобы этого было больше.
Нормальный
вот,
человек.
Да, вот, чтобы этого было больше, чтобы меня ля-ля-ля расхватали, не берут, как говорила покойная бабушка. А на самом деле-то свобода странная вещь. Раньше за выставку можно было горло порвать, только была выставка, был регламент. Ты мог иметь персональную выставку только к пятидесятилетию или к шестидесятилетию, что-то такое. Сейчас делай сколько хочешь.
У писателей это называлось собрание сочинений к шестидесятилетию.
Ну да, сейчас делай...
Герой соцтруда.
Сколько хочешь, да неохота, сил нет. Лучше я это время, эти силы потрачу на то, чтобы посидеть, порисовать, пописать картинку, что-то поделать, потому что времени осталось не так много жить на свете, а умение только-только начинает по-настоящему появляться, как мне кажется. Поэтому хочется потратить это время именно на то, чтобы побольше наделать. А выставлять, да бог с ним. Никто же не ходит на выставки. Раньше все ходили на выставки, но деться было некуда.
Ну да.
Ну да.
Ничего.
Концлагерь, одна шестая часть суши, колючая проволока, и вот и варишь.
Ходи по выставкам.
Да, слава тебе, Господи, что это не Андора, понимаешь? Не вот. А теперь все открыто, пожалуйста, вон, ля-ля-ля-ля-ля-ля, Италия, Шметалия, Япония, Австралия.
А неохота туда?
Да нет.
Или жалко времени опять?
Не жалко, потому что туда, если ехать, там надо не побыть, там надо пожить. Потому что посмотреть из окна автобуса, посмотреть и уехать...
Слышно, глуповато.
Глуповато. Надо пожить. А на пожить времени нет.
Ты сказал, только-только начало появляться мастерство. Тебе действительно не нравится то, что ты делал раньше там? Тебе
ну, слабее, конечно.
10-15 лет назад?
Слабее. Ну, 10, слабее. Точнее сейчас стало все. Тогда добраться до точки уходило гораздо больше времени, чем сейчас.
Когда альпинисты про это говорят, когда кончаются силы, приходит техника.
Ну, конечно.
Люсьена из Москвы, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Я, наверное, задам банальный вопрос, но я знаю, что он не только меня, очень многих занимает. Вот то, что происходит на процессе, ну, откровенный цирк, балаган очень часто, даже изил. И вот почему не стыдно вообще нам так оголяться перед всем честным миром? Почему верхним людям за державу разве не обидно?
Это к ним вопрос.
Это два разных вопроса. Два разных вопроса. Когда вы сказали вначале «мы», я уже открыл рот, чтобы ответить, что стыд – это персональная такая штука. Рассказывают, эта байка была про Аркадия Исааковича Райкина, как один режиссер, кинорежиссер известный, неплохой, не буду называть даже его фамилию, сказал: «Аркадий Исаакович, вы наша совесть», какой-то такой он сказал, на что Райкин довольно холодно ответил: «Нет уж, совесть у каждого своя». Так как-то дистанцировался немножко. Совесть у каждого своя. Мы не можем испытывать стыд по определению. Мы. Никаких «мы» нет. Потому что есть вы, которые, видимо, испытывают стыд. И есть упомянутые вами верхние люди, у которых какие-то, видимо, другие заботы, да, и как-то их не скребет то, что скребет вас. И
а там... может быть, у них тоже скребет?
Ну, как-то что-то другое, видимо.
А почему, если скребет, надо обязательно что-то делать? Поскребло, лег на другой бок, прошло.
Ну, если так быстро проходит, да, такой легкий случай. Что скребет по-настоящему тебя? От чего ворочаешься по ночам?
Времени мало. Хочется как можно больше сделать, вот нарисовать, написать, подумать. Сейчас вот книжку издать. 3,5 года делал книжку большую, серьезную. Сейчас ищу деньги, чтобы издать книжку. Вот что хочется. Хочется что-то делать. Смотреть уже. Так вот ездить и смотреть. Когда можно, уже не хочется. Знаешь, когда нельзя, так и рвешься.
А пускали за рубеж? Или ты поздно начал?
Нет. Я первый раз поехал на рубеж в 65-м году, и то только потому, что меня пригласил большой начальник, а так нет. А перед этим я собирался поехать в Болгарию, то 3 старика, члена партии, в райкоме партии, в Болгарию я хотел поехать. Меня спросили, а как фамилия первого секретаря Компартии Аргентины? Я ушел тут же, нет, я тут же развернулся и ушел. Сразу просто.
Не стал уточнять даже фамилию.
Во-первых, я не знал. Во-вторых, я еду в Болгарию. Еду я не к секретарю Компартии Болгарии, а еду я на пески, на море, полежать кверху пузом. Почему я должен знать? Нет.
Вот рамки личной свободы ты всегда умудрялся во все времена находить для себя свободу.
Конечно,
не пускали, не пускали на Запад, уезжался на Восток, облазил весь Советский Союз. Да. Видимо, не хуже, подозреваю.
Лучше.
Про Тяньшань впервые рассказал мне ты как раз.
Лучше, ну что ты. Лучше, конечно. Конечно, лучше, там подробности же все. Там же ты по этой земле идешь, там же ты сидишь там на заваленке внизу в каком-нибудь кишлаке или ауле, разговариваешь со стариком там каким-нибудь, ну, смотришь, как люди живут. Тебе не надо никуда бежать, билет на самолет, там, ля-ля-ля, 3 рубля. Ты увидишь, как люди живут, вот, Это же важно. Или какая природа, как это все растет, как это двигается.
Самое, самое красивое или самое поразительное, что ты видел во время этих своих путешествий? Там реки, горы.
Саяны. Это самая красивая страна, с моей точки зрения. Саяны. Это юг Красноярского края.
Да, да, да.
Саян, Саяна-Шушенская.
Есть от Тайшета-Кабакану.
Вот, это же там была... Ведь
не
там,
кончаются туманы, я вспоминаю песню, да?
Там же была знаменитая история, потом про нее один журналист написал целую книжку «Серебряные рельсы». Это такая была история, как три человека пошли искать дорогу Абакан-Тайшет перед войной и погибли там. Вот это... Нет, это страна сумасшедшей красоты. Сумасшедшей.
И не открытая по...
Ну, в общем, да, как-то она... Он полетел губернатор, видишь, и шлепнулся. Как раз там они хотели устроить какие-то горнолыжные курорты.
А вообще, вот когда летишь, вот это ощущение неоткрытости страны, оно как-то тебя...
Потрясающе. Особенно если осенью. Если осенью летишь над Сибирью, то это конец света, потому что лиственница желтая. Она же опадает, она желтая, поэтому, ну, несколько часов летишь над желтым. Иногда голубая свинцовая речка попадается. Опять желтая все. Ну что вот.
А тебя так замечательно мотает от цвета графики, графика...
Это ремесло, же, Витя, же ремесло, профессия.
Что вот, у тебя бывали периоды, вот, чтобы ты уходил только в графику или только в цвет?
Конечно, конечно.
Это продолжалось год, полгода?
Как хочется, вот в моей профессии есть дивная совершенно амплитуда, как хочется... Так и делаешь.
А ты просыпаешься, ты знаешь, чем ты будешь заниматься сегодня? Или ты даешь себе возможность прислушаться? Вдруг тебе что-то захочется, что-то не думал с вечера? Или ты всегда знаешь?
Я, как правило, с вечера придумываю. Потому что утром смурное, утром трудно. С вечера уже все спланировано, все сложено.
И ты знаешь, что ты будешь рисовать?
Это как бабушка била по жопе всю жизнь, чтобы я собрал учебники с вечера, понимаешь?
Бабушке удалось, да?
Да. И вот теперь вернулось все.
Эта книга, которую ты упомянул, совсем у нас там полторы минуты буквально до конца эфира, та книга, которую ты упомянул, да, книга огромная, книга нечеловеческой себестоимости, потому что это надо издавать красиво и хорошо. Если вдруг кто-то из людей, у которых водятся ну совсем лишние большие деньги, нас слушает. Братцы, есть поразительная рукопись книги Бориса Жутовского.
Книжка готова абсолютно, да, для типографии.
Вся жизнь, да, с рисунками, текстами, картинами, совершенно неземная, существует в одном экземпляре. Для того, чтобы она существовала, ну, хотя бы в 500 экземплярах, нужны совсем небольшие по куршевельским меркам деньги, братцы.
Приходите, буду ждать.
Приходите к Борису Жутовскому. Совсем полминутки. Что бы хотел, вот волшебная там... Волшебная палочка, да? Чего бы хотел? Одно желание.
Одно желание?
Одно.
Еще 200 лет прожить.
Скромненько. Ах, я поддерживаю, я ставлю на это желание, пожалуйста. Ай, Борис Жутовский на волнах Радио Свобода в прямом эфире. Это был Виктор Шендерович. А после выпуска программа «Общественное мнение», после выпуска новостей... Российская женщина. Кто она в первую очередь? Мать, жена, хранительница очага, любовница? Или, может быть, сподвижница мужчины? Вот что мы с тобой, Боба, не обсудили.
Сподвижница мужчины.
В гостях у «Радио Свобода» социолог Анетта Орлова, психолог Ольга Маховская и Владислав Божеда, издатель журнала «Психология на каждый день», ведущая программы Вероника Баде. А это была программа «Все свободны» и я, Виктор Шендерович. Мы услышимся через неделю.
Полчаса. Быстро и точно.
Предварительные переговоры по созданию коалиции начнутся на этой неделе.
Сейчас меня эта резолюция не устраивает.
Хотя я много путешествую, вы должны знать, что я всегда буду с вами.
В Стокгольме арестованы 6 человек, подозреваемых в причастности к ограблению спутника.
Похоже, число людей, находящихся в отчаянной ситуации...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».